Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Празднование Рождества, братья и сестры, практически уже началось, поскольку сегодняшнее воскресенье называется воскресенье пред Рождеством. И всегда в этот воскресный день мы читаем вот эти первые страницы Евангелия от Матфея, где, в общем-то, идет информация для нас мало о чем говорящая. Список имен предков Господа от Авраама. Что для нас говорят эти имена? Практически ничего. Только какое-то, может быть, звучание, экзотическое сочетание звуков в каждом имени. Но, тем не менее, мы понимаем, что за каждым именем стоит человек. В особенности нам становится это понятным, когда доходит до Иосифа, как сказано в Евангелии, мужа Марии. Мы должны обратить внимание на то, что Матфей исчисляет родословию Господа Иисуса Христа не по линии Девы Марии, а по линии Иосифа. Правда, историки здесь говорят, что Дева Мария была близкой родственницей Иосифа, и где-то в третьем колене их родословие сходится. История такова, и в Евангелии об этом не говорится, но это сохранило предание церковное, записанное в каких-то других источниках, что когда Дева Мария жила в храме, понятно, что храм не был единственным зданием, как часто у нас сейчас это строится, а это был огромный комплекс зданий с большим двором посередине. И в этих помещениях было не только богослужебное учреждение, но и также это было своего рода социальное учреждение. В частности, там находились сироты и вдовицы, которым негде было жить, и которые жили при храме, и там заботой всего народа обеспечивалось содержание их жизни. Как повествует предание, когда Дева Мария достигла возраста, тогда считавшегося для девушек совершеннолетнего, то ее надо было куда-то определять, то есть отдавать замуж. Ну и поскольку предание гласит, желающих не было, тогда по уже настоянию общины, ответственных, будем так говорить, за это иудейских вождей, Иосиф, как ее ближайший родственник по закону, должен был ею заняться. И ее отдали ему в жены. Но на самом деле заключение брака в то время в Иудее было очень сложным. По крайней мере, оно имело целых три этапа. Первый этап – это был помолвка, соглашение между родителями. Это могло бы произойти еще в младенчестве, и на этом этапе расторжение брака было еще возможным. Второй этап был обручение. Обручение происходит от русского слова «обруч» или «кольцо». Жених и невеста обменивались кольцами. Но брачных прав они еще не имели до третьего момента, собственно, самого брака. Обрученные жених и невеста уже на этом этапе брак считался нерасторжимым. Всякая жизнь ведь бывала. Например, жених умирал, так и не дойдя до третьего этапа заключения брака, его невеста таким странным для нашего слуха именованием называлась «девушка-вдова». Она была девушкой, но уже была вдовой. Исходя вот из этого представления о брачных обычаях того времени, что мы знаем? Что Дева Мария была обручена Иосифу, вот это второй этап заключения брака, но, не дойдя до третьего этапа, обнаружилось, что Дева Мария имеет в чреве. И вот здесь, братья и сестры, для нас начинается самое важное, самое назидательное, что мы можем узнать из этой священной истории. Когда мы читаем эти слова евангельские, у нас остается какой-то момент недоумения, почему Дева Мария не рассказала Иосифу о том, что она получила благовестие, известие о том, что от нее родится Мессия. Почему Иосиф, увидев, ну, с точки зрения обычного человеческого понимания страшное преступление, а за это в то время побивали камнями, тем не менее он, глядя на Деву Марию, глядя на ее лицо, на ее сосредоточенность, на ее неземную красоту, красоту, которая изнутри освещает ее, не решался предать огласке, не решался поступить по закону. Он обязан был это сделать, но он не мог. И даже решился для себя тайно ее отпустить, чтобы не довести дело до суда и до побиения камнями. Что еще здесь для нас такого очень важного и очень назидательного? В Евангелии этого нет. Но если мы посмотрим на традиционную византийскую икону Рождества Христова, то что мы там видим? Мы видим большую композицию. Мы видим родившегося Иисуса Христа, положенного в яслях. Мы видим и волхвов, и пастухов, и ангелов, возвещающих пастухам о рождении Христа. Мы видим Иосифа. Как правило, он изображается где-то в нижнем уголке, либо справа, либо слева. И в позе, его изображают художники, глубокого раздумья. Этим самым передается вот то, что сказано в Евангелии от Матфея. Его сомнение, его непонимание, его раздумье. И очень часто против Иосифа изображается некая такая фигура в одежде. Мы должны понимать, что символика одежды имеет большое значение для новозаветной, ветхозаветной эпохи, хотя сейчас мы, конечно, носим совершенно другую одежду и совершенно не понимаем, что это значило. Взрослый мужчина носил длинные одежды, длинный хитон, поверх которого носился и матион, такой большой кусок материи, которым обматывалось все тело. Мальчики и рабы носили укороченный хитон до колен. И вот перед Иосифом обычно изображается некая фигура в таком укороченном хитоне. Причем очень часто эта фигура изображается в виде такого сгорбленного старичка, как сказано в текстах славянских, скаридного вида. На некоторых греческих фресках даже изображается в виде самого настоящего беса, дьявола с рогами. Что это? То есть иконописец таким образом, вот по традиции, изображает сомнение Иосифа. Иосиф сомневается, он не знает, как поступить, что делать и что это все значит. Иногда, конечно, против Иосифа изображают одного из пастушков, но это не соответствует, в общем-то, ни евангельским текстам, ни смыслу. Более распространенная и правильная традиция, когда перед Иосифом изображается либо как бы его двойник, вот его сомнение, он сам, либо лукавый, искушающий его. В том-то все и дело, братья и сестры, что когда мы смотрим на свою жизнь, то в нашей жизни все очень реалистично, все очень серьезно. И проблемы наши серьезные все, и заботы наши очень глубокие. Да и когда мы, бывает, все-таки обращаемся к Богу в молитве, то мы ощущаем все это глубоко, сильно, полно, объемно. Но когда мы читаем евангельские строки, то для нас это что-то иконописное. Да, на иконе все изображено в таком законченном виде, композиция уравновешена, все изображено соразмерно, все изображено законченно. Или когда мы смотрим, допустим, традиционные фигурки, изображающие Рождество Христово, Бога-младенца, Богоматерь, Иосиф, опять и тех же волхвов, тех же пастухов, и опять все там спокойно и радостно. Все ясно, нет никаких проблем, все окончательно установлено. Но в том-то и дело, что мы должны себе представить, что это было. И что мы здесь видим? мы видим поразительное для нас спокойствие Богоматери. Она молчала, она никому ничего не говорила. Иосифу открыл ангел, а не она. Да, Иосиф тоже ведет себя без суеты, привычной нам, как-то очень спокойно. Хотя, безусловно, огромная вот эта вот внутренняя работа борьбы с сомнениями происходит в его душе. Вот это взаимоотношение с реальностью, оно какое-то другое, чем у нас. Мы не так относимся к реальности. Когда неопределенность какая-то возникает, мы так тревожимся, так боимся, так и страдаемся. Что будет, как будет, ой, не знаю, да что же такое. Мы же должны понимать, что люди, вот тот длиннейший список предков Христа, Иосиф, да и Дева Мария, все они одинаковы по своей внутренней сути, по своему психическому, душевному устроению. Мы все одинаковы. Вот для чего, казалось бы, нам вспоминать те события, которые были почти 2000 лет назад, даже теперь уже больше, явно больше, чем 2000 лет назад, на несколько лет. Ведь Бог вечен, как сказано в Писании, вчера и сегодня, и вовек Он один и тот же. И мы это чувствуем. Мы чувствуем необычайную актуальность и свежесть вот того, что происходит в нашей душе, когда мы обращаемся к Богу. Как это ново всегда, как это неожиданно, как это всегда юнно. И тем не менее мы обращаемся вновь и вновь к тем уникальным событиям, которые были всего однажды, да и как-то пронеслись они, в общем-то, для их участников так же незаметно, как и наша жизнь незаметно проносится для нас. Это потом уже люди осмысляли и понимали, и удивлялись значению этих событий. Но все это для них протекало очень быстро. То есть на самом деле, братья и сестры, этот факт не принижает тех событий, которые были тогда, не делает их будничными и какими-то неяркими, если мы начнем их сравнивать со своей жизнью и с тем, что с нами происходит, а наоборот. Мы должны проникнуться пониманием того, что то, что с нами происходит, каждый миг моей жизни, каждое внутреннее событие, которое со мной происходит, оно так же значимо, как любое событие священной истории. Священная история творится и творится во мне. И я сотворец этой священной истории. Вот, братья и сестры, будем и проникаться размышлением этих событий и готовиться к празднику Рождества Христова. Аминь.